говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В России сегодня траур по погибшим в авиакатастрофе. В Ингушетии при взрыве КАМАЗа погибли 4 боевика. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней катастрофы в Иркутске. В город прибыли родственники погибших, сообщил в интервью «Радио Свобода» представитель пресс-службы авиакомпании «Сибирь» Илья Новохадский.
Сегодня ночью с задержкой, потому что были плохие метеоусловия в Иркутске, улетели из Москвы 3 наших рейса. Они приземлились в Иркутске. На них находились родственники пассажиров рейса 778. В Иркутск было отправлено 80 родственников за наш счет.
По последним данным, в катастрофе погиб 131 человек, спасены 72, десятки из них в больницах. Некоторых пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, возможно, отправят на лечение в Москву. Вот что по этому поводу сказал министр транспорта России Игорь Левитин.
Если медицина Иркутска скажет, что у нас возможности нет, помогите, мы этот вопрос решим. Пока в тех больницах, где мы были, мы с медиками беседовали, пока такой необходимости нет.
Левитин также сообщил о выплатах семьям погибших в авиакатастрофе людей.
Председатель правительства принял решение, материальная помощь со стороны федерального бюджета будет оказана. Размер этой помощи будет установлен на ближайшем заседании правительства. Что касается размера выплаты компенсаций для оказания помощи в похоронах и переезде родственников, каждый регион будет принимать решение самостоятельно.
Это был Игорь Левитин. На борту разбившегося самолета помимо россиян находились граждане Германии, Китая, Белоруссии, Польши и Азербайджана. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. На борту начался пожар. Власти проводят расследование причин катастрофы. В селе Экажево Назрановского района Ингушетии при проведении спецоперации по ликвидации боевиков взорвался КАМАЗ. По данным правоохранительных органов, погибли 4 муджахеда, которые находились в автомобилях рядом с КАМАЗом. Боевики перевозили в грузовике оружие и боеприпасы. Предполагается, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатыми веществами. В Тверском суде Москвы продолжается процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева. На скамье подсудимых москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов. Оба категорически отрицают, что напали на Мирзоева на почве национальной вражды. Мирзоев был сбит 3 апреля в московском метро.
Радио «Свобода». Новости.
Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению армейского командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Ночью в городе Газа бомбардировке подверглось здание, которое боевики использовали для производства оружия. С подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь объявил на воскресном заседании правительства, что не пойдет на переговоры с руководством правящей палестинской партии Хамас. «С террористами нам говорить не о чем», заявил Ольмерт. Между тем, в Дамаске член политбюро Хамас Муса Абу Марзук выразил готовность к сотрудничеству, если Израиль согласен обменять определенное число палестинских заключенных на своего солдата. Накануне Израиль отверг аналогичный призыв премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров Хамаса Исмаила Хании прекратить огонь и начать переговоры. Израиль требует вначале прекратить ракетные обстрелы своей территории и освободить без предварительных условий капрала Гилада Шалита, и лишь после этого готов вывести войска из сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру. В воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов. Несколько часов спустя у шиитской мечети были взорваны 2 автомобиля, погибли 19 человек. В Багдаде возобновляется судебный процесс над Саддамом Хусейном. Защита свергнутого иракского диктатора, обвиняемого в преступлениях против человечности, представит сегодня свои последние доводы. Международный трибунал в Гааге приступает к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в 1998-1999 годах. Приблизительно 800 тысяч человек были депортированы из Косово.
Радио «Свобода». Новости.
Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсия. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни. Позаботиться о ней обязаны все.
Бенедикт XVI принимал участие в международной встрече по проблемам семьи, проходившей в Валенсии под эгидой Ватикана. В должность премьер-министра Восточного Тимора сегодня официально вступает Жозе Рамуш Орта, лауреат Нобелевской премии мира 1996 года. Рамуш Орта сменит на посту главы правительства Мари Алькатири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками. Волнения начались после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. Жертвами беспорядков стали по меньшей мере 20 человек, 150 тысяч покинули свои дома. В районе Северных Курил Охотское море задержаны два браконьерских судна. Шхуну под флагом Камбоджи пограничники остановили только после многочасового преследования. На борту обнаружено около 10 тонн незаконно выловленной рыбы. При задержании российского траулера «Золотистый» команда попыталась скрыть от проверки около 80 тонн лосося. Идет разбирательство. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В России сегодня траур по погибшим в авиакатастрофе. В Ингушетии при взрыве КАМАЗа погибли 4 боевика. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру. Это были новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Зрелище катастрофы и футбольное мировое зрелище телевидение практически уравняло в правах. Оперативно, как бригада МЧС, развернулись мобильные съемочные группы. Со всеми спецэффектами и звуками трехмерная компьютерная графика реконструировала врезающийся в бетонный забор аэробус. Потом в кадре горел настоящий самолет, снятый на камеру мобильного телефона. Свидетельство тех, кто выжил, и безутешность тех, кто потерял близких. К вечерним новостям воскресенья картина ужаса была восстановлена полностью. И, как всегда, была вписана в контекст рекламы и в неизбежность финала мирового футбольного чемпионата, показ которого невозможно отменить. Когда в прямом эфире на первом итальянец забивал свой блестящий гол, в те же самые минуты корреспондент НТВ рассказывал, что бригада реаниматологов и психологов приземлилась в Братске, потому что иркутский аэродром не принял борт. Энергия борьбы и жизни переплелась с ужасом смерти, а неподдельность чувств на экране конструировала какие-то нереальные эмоции по ту сторону экрана. Символический кадр уцелевшего хвоста, сделанного во Франции аэробуса, который разбился в Сибири, в сознании монтировался с великим кадром уходящего Зидана, за спиной которого остался Кубок мира. «Поражение еще не трагедия», — повторял комментатор, провожая французов с поля после серии уникальных для мировых чемпионатов пенальти. «В России объявлен день траура», — сообщали ведущие вечерних новостей. «Почти как в книге «Бытия». Человек существует между восторгом и ужасом хаоса. Вчера телевидение это умудрилось зафиксировать». Но сегодня мы будем говорить не столько о телевидении, сколько о радио, о конкретном и приземленном. В общем, ничего, конечно, хорошего в том нет, чтобы использовать эфир для объяснения каких-то обстоятельств из жизни собственной компании. Но так уж сложилось, что эти самые обстоятельства заставляют нас говорить о том, что происходит вокруг Радио Свобода. После статьи в «Вашингтон-Пост» на минувшей неделе, в которой рассказывалось о том, что российские чиновники вытесняют из эфира иностранные радиостанции, после серии публикаций в газетах и комментариях по этому поводу, кстати, и на радио, и на телевидении, все равно слишком много звонков и недоуменных вопросов от вас, уважаемые слушатели. Спрашиваете вы, свободу отключают совсем, нельзя вас больше слушать в регионах или как? Вот, наверное, на весь круг этой, в общем, непростой темы с региональными партнерами «Радио Свобода» и вообще с тем, что происходит с радио в российском эфире, мы сегодня и попробуем разговаривать. Поэтому со мной в студии сегодня человек, в общем, до сей поры не публичный, менеджер, а не журналист, глава московского представительства «Радио Свобода» Елена Глушкова. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
А по телефону глава Росохранкультуры, человек, который тоже очень много комментариев давал на минувшей неделе, Борис Боярсков. Доброе утро, Борис.
Приветствую вас.
Кстати, очень любопытно, в эфире два человека, у которых друг к другу нет претензий. Они об этом оба заявили газете «Коммерсант». Но зато есть коллизия, и в этой вот самой коллизии мы сегодня попробуем разобраться. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на «Радио Свобода». А сейчас пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, задавайте вопросы, уточняйте и пишите, и потом и звоните. Начнем, Елена, с вас. В общем, если коротко, что же произошло с нашими партнерами за минувший год? Сколько региональных партнеров было? Сколько осталось? Есть ли те, кому лицензии продлили? И вообще, что это за ситуация?
За минувший год наша партнерская вещательная сеть, а именно радиостанции-партнеры в России, которые транслировали программы «Радио Свобода», сократилась с более чем трех десятков до всего нескольких. И случилось это, что называется, в одночасье. Ну, прежде всего, партнеры наши, это наши многолетние партнеры, они многие годы транслировали наши программы, самые разные. И в течение нескольких месяцев, а именно осенью 2005 года, практически одновременно прекратилась трансляция программ «Радио Свобода» на территории России более чем в 30 городах. И, конечно, таких случайностей... Просто поверить в случайность и одновременность происходящего очень трудно. Конечно, есть причина. И эта причина заключается в том, что одновременно практически, буквально под копирку, были написаны письма Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций всем нашим партнерам, практически всем. Письма содержали требования привести вещательную деятельность их и лицензионные условия в соответствие.
Ну, это же нормально.
Да. И я об этом хочу сказать и говорила во всех своих комментариях в последние дни. Это очень существенно. Знаете, у нашей компании есть профессиональный кодекс поведения, и он относится не только к журналистам, но и к управленцам. И этот кодекс говорит о том, что любой сотрудник компании должен обязательно следовать принципам точности, беспристрастности, корректности. Я и собираюсь быть корректной сейчас. Законно ли это требование? Да, безусловно. Правомочна ли федеральная служба выдвигать такое требование? Да, безусловно. Нет в этом никаких сомнений. Скажу более того, за последние дни появилось довольно много публикаций, в которых вдруг встречается фраза «введен запрет на трансляцию программы «Радио Свобода», следуя тем же самым принципам нашего профессионального кодекса. Скажу, нет, такого запрета нет.
Ну, запрет... Мы вещаем, слава богу, Борис,
да,
Боярский,
да,
вместе с вами в эфире.
Безусловно. Более того, я скажу, что запрет – это вообще жесткое слово. И говорю это специально для слушателей, потому что это очень важно. Запрет – это закон или постановление, или, в конце концов, судебное решение. Ничего этого, насколько мне известно, в природе нет. Тем не менее, и это очень существенно. Несмотря на законность требования, всегда есть... это требование, способ удовлетворения этого требования. И способа два, по сути дела. Можно привести вещательную деятельность в соответствии с лицензионными условиями, иначе говоря, можно убрать программы из эфира, если они не заявлены в программной концепции. Можно пойти другим путем, это тоже разрешено, обратиться в Федеральную службу за разрешением на изменение концепции вещания. Поскольку лицензия выдается на 5 лет, могут масса изменений произойти просто внутри каждой компании, самых разнообразных. И вот этим как раз путем и пошла большая часть наших партнеров. Они попытались внести изменения в концепцию вещания своих радиокомпаний. Немногие дошли до конца, то есть немногие в итоге подали документы. Все, кто подал, получил отказ.
Вот об этом мы сразу же поговорим после минутного объявления на Радио Свобода с Борисом Боярским.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Сегодня мы не совсем смотрим телевизор, мы слушаем радио и обсуждаем радио на волнах Радио Свобода. Это Анна Качкаева, со мной в студии глава московского представительства Радио Свобода Елена Глушкова, по телефону глава Росохранкультуры Борис Боярсков. Борис, в мае этого года, вы помните, наверное, тот эфир, я заметила, что некоторые наши партнеры боятся сообщать о ретрансляции западного вещателя в документах, которые подают в вашу службу. И в ответ, напомню вам, вы сказали, что самое главное – это состояние внутренней свободы. И посоветовали средствам массовой информации смелей общаться с регулятором. Как теперь выясняется, к этому времени трое внутренне свободных регионалов с органом уже пообщались. Они подали документы, официально заявили о желании изменить условия лицензии, указав в них объем ретрансляции свободы. Все они в начале 2006 года, как сказала Елена, получили отказ на заседании ФКК. В письме, которое вот у меня есть, в одном из писем, которое ваше ведомство направлено в распоряжение наших партнеров, так и написано «отказать в переоформлении лицензии». Мотивы не указаны. Вот, может быть, сейчас вы нам тогда объясните, почему, чем Федеральная служба и Федеральная конкурсная комиссия мотивировала нежелание слушать программы «Свободы» в региональном эфире.
Еще раз добрый день, Анна, Елена, добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, конечно, объясню мотивы, по которым были приняты Федеральной конкурсной комиссией упомянутые вами решения, но начал бы немножко с другого. Я не могу согласиться с тем, что Радио Свобода для нас это иностранная вещательная компания. Для нас Радио Свобода это российская СМИ, полностью, деятельность которой полностью соответствует требованиям нашего законодательства, и права и обязанности у этой компании точно такие же, как и у тысяч других вещательных организаций в России. Какие бы то ни было претензии, в том числе прозвучавшие из-за рубежа от господина Кеннета Томлинсона по поводу предвзятого отношения к передачам «Свободы», они на самом деле надуманы. И если у нас нет никаких вопросов к самой Радио Свобода в Москве, то на самом деле большие претензии у нас действительно имеются к региональным партнерам. И то, что эта работа возникла в 2005 году, это, конечно, не случайность. Это результат целенаправленной нашей деятельности, нашей службы по отношению ко всем вещателям для того, чтобы привести их деятельность в соответствие нашему законодательству.
Борис, а можно я вас прерву? Дело в том, что в нескольких газетах, нет, просто уточняющий вопрос по ходу, в нескольких газетах и в «Коммерсанте» в том числе, наш региональный партнер, голосов которых вы, к сожалению, тоже не услышите в этом эфире, они просто боятся, меня это, кстати, больше всего беспокоит во всей этой истории, рассказывали, анонимно рассказывали, но тем не менее эти цитаты приводит та же газета «Коммерсант», что начало проверок, которое инициировала Росохранкультура, культур по времени совпало со скандалом вокруг интервью Андрея Бабицкого с Шамилем Басаевым. И якобы тогда спецслужбы были очень раздражены этим обстоятельством, и вот была такая отмашка дана. Они связывали эти события, во всяком случае, в регионах в одну цепочку. Вы признаете связь этих событий?
Да нет, конечно. Аналогии и взаимосвязь можно найти между чем угодно. Но у нас плановая работа, и в этом году более 600 компаний, у которых заканчивается срок лицензии, попали в эти проверки. Так же, как помните, и мы с вами осенью говорили, да, соберемся и проверим все организации, в том числе и Радио Свобода, для того, чтобы не было какого-то недоразумения и недоговоренности. Это результат плановой работы. И скажу, что некоторым из партнеров «Свободы» на самом деле есть повод побеспокоиться, поскольку в 4 городах в Омске, в Чапаевске Самарской области, в Колпашово, в Томской области вещание осуществлялось не только без вещательной лицензии, вообще без всяких на то разрешений. Это не только нарушение закона о СМИ, но и нарушение налогового законодательства. Вот этим юридическим лицам надо на самом деле проявить беспокойство. И если для абсолютного большинства наших граждан и вещателей чувство страха в отношениях с регулирующим органом должно быть чуждо, то в данном случае я бы задумался у тех, кто нарушает налоговое законодательство.
Хорошо, Борис, да. Я совершенно не готов защищать и не собираюсь людей, которые по каким-то причинам, либо прикрываясь страхом, не оформляют законным образом вещи. Но вы все-таки не отвечаете на вопрос тех вполне законопослушных вещателей, которые подали документы, попросили вас разрешить им ночью транслировать Радио Свобода. А Росохранкультура и Федеральная служба не разрешили. Я хочу понять, почему.
Давайте разберемся с каждым случаем.
Ну, давайте.
Вот смотрите, у нас было 3 обращения к нам. Радиокомпания «Европа плюс Ярославль» получила лицензию в сентябре 2005 года и пообещала в этом конкурсном городе осуществлять собственное вещание. То есть готовить самостоятельно передачи, привлекать своих журналистов для того, чтобы сообщать о новостях своего региона. В сентябре пообещала, а в январе вышла к нам с предложением заменить программы собственного производства на 100% трансляции «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».
Ну и чем вам так не приглянулась эта концепция, скажите, пожалуйста? Да в Ярославле мало сил, чтобы сделать нормальное информационное радио. Чем же плохо, если...
Знаете, когда люди берут на себя обязательство работать сами, а так потом сдают чистоту и свои возможности для получения на выгодных условиях сетевику, неважно, «Свобода» ли это будет, «Европа плюс», «Русское радио», это, с нашей точки зрения, серьезнейшее нарушение взятых на себя обязательств. И по моему убеждению, если человек не выполняет эти обязательства, организация, значит, надо снова проводить на этой чистоте конкурс всем желающим, в том числе «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Русскому радио», «Европе плюс», выходить на этот конкурс, доказывать свою правоту и различного рода преимущества своей концепции и официально получать разрешение на подобного рода трансляцию. Поэтому отказали, не мы отказали, отказала Федеральная конкурсная комиссия, в которой, как вы знаете, кроме меня, как руководителя Росхранкультуры, 8 человек, ну, высокопрофессиональных и не связанных непосредственно с надзорной деятельностью, высказывает свое мнение по поводу той или иной концепции.
Да, все понятно. Лена, вы готовы возразить Борису Антоновичу?
Ну, прежде всего, я хочу поприветствовать Бориса Антоновича. Здравствуйте, рада вас слышать. Собственно говоря, это та самая коллизия, которая возникает, когда обычный гражданин, ну, не юрист, слышит такую фразу «буква закона», а потом «дух закона». Понимаете, по букве закона мы можем очень долго спорить, что означает собственное вещание, например. Да? Объем вот вещания, и мы у очень многих компаний, вы знаете, что стоит 100% собственного производства. То есть, иначе говоря, самое интересное, что вот это в эту категорию входят практически все музыкальные радиостанции. И вы слышите музыку, которая не является абсолютно программой собственного производства. Более того, везде почти у всех указано, что это программа отечественного производства. И когда вы слышите композиции «Битлз», и я не знаю, западных любых музыкальных групп сплошь и рядом, не возникает претензий к музыкальным, в основном, FM-станциям с отличным звуком. А почему, собственно, в их концепции вещания указано 100% собственного и 100% отечественного? Не возникает же этого вопроса? Не возникает. Согласитесь, что это не очень правильно, ведь мы с вами об этом говорили неоднократно, да об этом говорит, в общем, вся страна. Закон должен быть един для всех. И очень для нас, например, как для вещательной организации, очень печально, что мы, работающие для слушателей, как, собственно, любая радиостанция, их не имеем. И вы прекрасно понимаете, Борис Антонович, мы делали попытки участвовать в конкурсе. Нам было отказано. Вы мне сейчас можете сказать, пробуйте еще, пробуйте еще, пробуйте еще. Да, я с вами согласна, можно пробовать. Но только шансов не очень много. Точно так же, как желание вещателей привести свою деятельность вещательную в соответствии с лицензионными условиями, оно очень похвально. И, конечно, в каждом отдельном случае у вас была причина формальная отказать. Где-то это муниципальный орган, учредитель, где-то, возвращаясь опять к теме собственного и отечественного производства, но согласитесь, что это формальные причины. Более 30 городов страны, я говорю о слушателях, о гражданах этой страны.
И я, кстати,
лишились возможности слушать программу.
Борис, вы обычно говорите, что за минувший год ведомство вынесло предупреждение, ну, за квартал, 42 вещателям. Если 30 из них это партнеры Радио Свобода, то, в общем, выборочность так очевидна, по-моему. И мне в этой связи любопытно, а что теперь вещают законопослушные вещатели? Вы проверяли?
Я вам хочу сказать, что из 42, которые вы упомянули, нет ни одного, относящегося к свободе. Это новый материал в связи с тем, что подобного рода волюнтаризма в исполнении своих обязательств со стороны вещателей носит массовый характер, так велико и количество объявленных нами предупреждений вынесенных. Вы не единственная станция, которая теряет своих партнеров. Мы подобного же рода собеседования проводим, вызывая на Федеральной конкурсной комиссии представителей других компаний. В Хабаровске у нас произошло то же самое. В Алтайском крае. На этот месяц, на июль, мы вызываем руководителя и владельца двух сочинских компаний, которые тоже, вместо того, чтобы осуществлять собственное программирование, взять себе в партнеры сетевиков. Мы будем ему препятствовать. Это совершенно нормально. И вы, Аня, как преподаватель университета, отлично знаете, что под собственным производством программ подразумевается или изготовление самими вещателями собственных программ, или их стопроцентная оплата при заказе этих программ в иных организациях.
А, да, Лена хочет вам что-то вот ответить.
Иными словами, да. Поскольку все-таки нас слышит довольно много людей, совершенно не обязательно разбирающихся в таких тонкостях, давайте вопрос обсудим очень просто. Иными словами, если партнеры, например, Радио Свобода, готовы покупать продукт Радио Свобода, то тогда можно?
Слушайте, может даже не покупать, а по договору работать. Только вы своих партнеров-то научите юридически правильно оформлять эти отношения.
Так дело в том, что они попытались научиться, они к вам пришли. И им сказали нет.
Да, совершенно правильно, потому что это не партнеров частотный ресурс, это частотный ресурс государства. И государство везде, во всех странах мира осуществляет регулирование процесса использования этого частотного ресурса. Именно поэтому, если в конкурсном городе Тольятти, в Самаре, в Ярославле люди взяли частоту для того, чтобы обеспечивать выход в эфир программ собственного производства, развивать таким образом региональную журналистику, они должны эти обязательства выполнять.
Хорошо, Борис, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. Я напоминаю нашим уважаемым слушателям, что в 13 часов в эфир выйдет журнал «Правосудие». Каков новый порядок приватизации? Кто и в какие сроки может приватизировать жилье? Какие права и обязанности появляются у новых собственников? На эти вопросы ответят эксперты в студии Радио Свобода, адвокаты Московского адвокатского бюро «Правовая защита» Артем Сидоров и Алексей Голованов. Ведет передачу «Правосудие» Марьяна Тарачешникова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 11 часов 30 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным МЧС, погибли 124 человека. В больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 6 детей. Всего на борту лайнера находились 203 человека. Судьба 4 из них остается неизвестной. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. В самолете начался пожар. В селе Экажево Назрановского района Ингушетии при проведении спецоперации по ликвидации боевиков взорвался КАМАЗ. По данным правоохранительных органов, погибли 4 маджахеда, которые находились в автомобилях рядом с КАМАЗом. В Тверском суде Москвы продолжается процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. На скамье подсудимых москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов. Оба категорически отрицают, что напали на Мирзоева на почве национальной вражды. Из Багдада сообщают о новых терактах после того, как президент Ирака Джалаль Талабани в воскресенье призвал иракцев к миру. Сегодня утром в шиитском районе иракской столицы смертники взорвали 2 заминированных автомобиля. В общей сложности погибли по меньшей мере 7 человек, 18 ранены. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению армейского командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Международный трибунал в Гааге приступает к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича, вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем. Руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в 1998-1999 годах. В районе Северных Урил, Охотское море, задержано 2 браконьерских судна. Шхуну под флагом Камбоджи пограничники остановили только после многочасового преследования.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, Анна Качкаева. Сегодня мы немножечко поменяли форматы, и поэтому не смотрим телевизор, а слушаем радио и обсуждаем. В общем, не очень, конечно, это хорошо, но обсуждаем наши проблемы в собственном эфире, потому что слишком много звонков, комментариев и непонятных попыток как-то использовать то, что происходит вокруг Радио Свобода. Поэтому в эфире со мной глава московского представительства Елена Глушкова, менеджер, не журналист, человек не публичный, а по телефону Борис Боярсков, глава Росохранкультуры, с которым мы эту тему уже обсуждали, и я благодарна ему, что и сегодня он обсуждает эту тему, во всяком случае пытается объяснить позицию собственного ведомства. И если коротко, то суть, собственно, сводится к тому, что были у Радио Свобода региональные партнеры, их было 30. Через год после того, как Росохранкультура начала проводить проверку, их осталось то ли 3, то ли 4. Вот даже Лена мне окончательно не говорит, сколько же их там осталось. Поэтому вещание Радио Свобода скукожилось до Москвы и Санкт-Петербурга. И, собственно, вот вокруг этого рассуждают журналисты и в Америке. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, «Нью-Йорк Таймс» и так далее. И наши журналисты, наши коллеги тоже на минувшей неделе об этом говорили. И вот сейчас Елена и Борис в первой части программы пытались объяснить свои позиции. И у меня вопрос к Борису Боярскому вот какой все-таки. Он очень журналистский и вполне эмоциональный, наверное. Я все понимаю про закон. Я все понимаю, что кто-то не захотел, потому что никогда не думал о том, что документы должны быть оформлены. Кто-то, наверное, перепугался лишнего, даже если им говорили, да зачем вам вообще вещание этой самой радиостанции в вашей лицензии. Но все-таки было несколько людей, которые не просто, и вы о них сказали, которые попробовали получить эту лицензию, не получили, а некоторые даже подавали, как я знаю, на новую, и не получили. А теперь вот ровно эти люди и говорят, что они не хотят быть в эфире, потому что на самом деле опасаются новых проверок и вообще не хотят связываться с нашей станцией, потому что, ну, потому что зачем иметь проблемы с бизнесом. Я об атмосфере, Борис. Вот это способствует доверию к власти и диалогу с властью.
Я думаю, Анна, что эта атмосфера формируется, в том числе излишне, ну, как бы сказать, тенденциозно. И вместо того, чтобы заниматься формированием региональной сети, мы с вами сейчас начинаем обсуждать, а почему же от нас ушли партнеры. Ведь «Радио Свобода» имеет, как и все другие российские станции, полное право в городах до 200 тысяч населения организовать свои пункты, получить лицензии на саму себя, без всяких конкурсных процедур, получить в этих городах возможность установить отношения с региональными партнерами, подать нам документы. И я вам обещаю, все они будут рассмотрены, и по ним будет принято решение положительное, поскольку в городах до 200 тысяч населения у нас не рассматривается на конкурсах.
Ну да, конкурса нет, да.
Но вы-то ставите вопрос и участвуете в корпусе когда? Когда у нас выносится частота, например, на Москву, наиболее коммерчески привлекательная, и там действительно 27 программных концепций вот на последнем конкурсе, в котором вы принимали участие, рассматривалось. Шансов немного у информационно-аналитической концепции для победы. Она действительно требует большого высокого профессионализма, очень затратна с финансовой точки зрения и, наверное, не столь привлекательна, как развлекательные концепции для получения хороших рекламных сборов. Конечно, Лена, есть проблемы, но
ну,
это
понятно.
Проблема концепции.
Хорошо, это правда, да. Проблема концепции, но, Борис Анатольевич, согласитесь, что в этом смысле «Радио Свобода» вообще очень специфическая радиокомпания, поскольку мы не участвуем в рекламном рынке, мы его не размываем. Наоборот, мы даем возможность немножечко от него отдохнуть.
Какие преимущества дает вашим партнерам тогда в регионах? Я вот не помню за прошедшее время, извините, ни одного обращения к нам от региональных партнеров при оформлении лицензий с указанием в качестве такового «Радио Свобода».
Нет, минуточку. Мы сейчас говорили о московской частоте. Да, мы говорили о московской частоте. И в качестве доводов и аргументов в пользу других компаний, а далеко не нашей, вы как раз говорили о привлекательности для рекламодателей того эфирного программного продукта, который дает компания. Я на это вам, собственно, и возразила.
А хорошо, Лен, тогда я не понимаю, чего, вот Борис Антонович говорит, в городах менее 200 тысяч, где, конечно, не так, в общем, коммерчески действительно привлекательный рынок, можно пойти и подавать лицензии. А чего же раньше-то мы этого не делали? Может быть, надо было сделать уже давно?
Ну, давно, наверное, это не надо было делать, потому что мы прекрасно существуем очень давно, вернее, существовали, правильно, все-таки прошедшее время, в эфире очень-очень многих российских городов. И задача завоевывать пространство, которое ограничено населением в 200 тысяч человек. Я совершенно не говорю, что там нет слушателей наших. Я совершенно не говорю о том, что нам это неинтересно. Просто такая задача не стояла. Но, видимо, теперь это та единственная задача, которая будет нам посильна. Тем более, что мы услышали о том, что это возможно от руководителя федеральной службы, который занимается лицензированием. Нет конкурса, значит, наверное, мы пойдем этим путем.
Давайте послушаем. Вот Виктор, я не буду называть город, но у него явно есть вопрос к сегодняшним участникам разговора. Пожалуйста.
Добрый день. Большое спасибо, что вы подключили меня к эфиру. Я специально не называю город, потому что с Федеральной конкурсной комиссией я и с Федеральной службой по телевидению и радиовещанию я знаком уже, дай бог, 14 лет. И считаю, что самое демократическое ведомство – это было ведомство, которое возглавлял Лазуткин. И я только хотел сказать реплику, и не могу понять, почему и с каких пор попсовые концепции, иногда граничащие с совершенной пошлятиной, например, русского радио, привлекательны, а, к моему великому сожалению, студу. Хотя Борис Антонович сказал, что радио «Свобода» – это наше радио, да? Но это все равно радио, которое производят чужие люди и на чужие деньги программы, но поднимают культурный слой наш, истинно русский, то, что мы теряем и утеряно, хотя бы в программах Померанцева, эта концепция непривлекательна. С каких пор это стало? Либо тогда, дорогие мои, скажите нам правду. Мы в ваши головы втемяшиваем попсу, слушайте в своих автомобилях непрерывную до тошноты уже, простите за резкость, надоевшие одни и те же попсовые песни, и радуйтесь, что к вам пришла свобода. Так вот, извините, Борис Антонович, я до того, как начал работать в СМИ, провел довольно бурную жизнь и очень много служил, в том числе и на подводных лодках почти всю жизнь. И могу вам сказать, что то, что вы пропагандируете и пихаете на конкурсах, вот эта вся попса, и уже новое поколение, которое выросло, оно вряд ли пойдет защищать нашу родину и прочие вещи, да? Это не есть хорошо, это есть путь в никуда. Уже простите меня, я почти час звонил, чтобы вот эти горькие слова вам сказать. С каких пор наша русская культура, хотя и подготовленная в чужой стране, нам концептуально неинтересна? Спасибо вам большое, что выслушали меня.
Борис, готовы ли вы реагировать?
Да, конечно.
Да?
Да, спасибо за такое резкое суждение. Надо посмотреть, в том числе и вам, Виктор, результаты конкурсов, которые мы провели и вывешиваем на своем сайте. Вы убедитесь, что среди победителей в 2004 и 2005 году не было таких компаний, как «Радио Шансон», «Лав Радио». Мы подводили итоги этого. В значительном количестве городов улучшило свое вещание «Эхо Москвы». Ну, «Радио Свобода» наконец-то понимает, что имеет полное законное право и возможность двигаться в регионы. Это меня радует, так же, как радуют те выводы, которые, помните, сделали компании Deutsche Welle и BBC в начале этого года, когда тоже начинали с такой тональности, что по политическим мотивам прекращается вещание Deutsche Welle и BBC. Тогда, когда они десятилетия вещали без лицензии на средних волнах. А наши, как бы, действия побудили к тому, чтобы они зарегистрировали СМИ в России, вышли на объявленный нами конкурс, оформили лицензии на свои, как бы, компании, а Deutsche Welle заключила договор с радиопрограммой М, если не ошибаюсь, на партнерских отношениях, вещает, платит здесь налоги, организует здесь рабочие места, и нас это полностью устраивает. Нас также устроит, если в регионах будет развивать рабочие места и повышать соответствующий уровень профессиональных журналистов «Радио Свобода», оформляя на себя в установленном законом порядке лицензионные документы. Нет этому препятствий.
Борис, а вот вы в интервью «Коммерсанта» не исключили, что вся эта шумиха устроена, ну, для того, чтобы дискредитировать Россию перед «восьмеркой». Вы и сейчас готовы это подтвердить?
Вы знаете, может быть, у меня такая же, как бы сказать, аналогия просматривается, как у кого-то в связи с Бабинским и проведенными проверками Росохранкультуры. Наверное, у нас у всех срабатывает какой-то механизм, ну, такой не совсем правильно ассоциирующий происходящее событие с какими-то иными политически важными актами. Да, я это высказывал, ну, Не исключаю этого, так же, как и вы, ведь тоже не исключаете того, что, да, вот бабишки проснулись и все прочее.
А мы сейчас вот...
И каждый остается при своем мнении.
Да, это безусловно. Мы сейчас у Лены спросим, потому что меня, как журналиста, этот вопрос действительно интересует, потому что год мы, в общем, предполагали, видимо, что менеджмент компании, видимо, предполагал, что есть проблемы у региональных партнеров. Но как-то так подгадалось все, что вот сейчас это произошло за неделю до восьмерки. Поэтому, конечно, конспирология возникает. Почему так долго молчали, Лен?
Ну, сразу напомню о том, что это не наша публикация. Мы никогда об этом публично не говорили.
Ну да, вы все время пытались договариваться, в том числе с Росохранкультурой.
Мы пытались не договариваться. Это не очень правильное слово, и Борис Антонович это подтвердит. Мы пытались разговаривать,
да,
чтобы понять, где те точки, на которых мы можем сойтись. А что же касается публикации этой? Публикация, еще раз, не наша. Это публикация совершенно другого средства массовой информации. Мне неизвестны причины, по которым Washington Post решила опубликовать эту статью, почему она была написана именно в это время и опубликована в это время. Не могу. Это вопрос только к редакционной политике Washington Post. Что же касается интервью. Любопытно, что даже у вас, Борис Антонович, немедленно возникает связь между журналистикой и политикой. У вас. Вы первый, не мы, а вы первый, то есть не журналисты, а вы очень уважаемый чиновник, практически первый заявили, это связано. Действительно, мы можем только догадываться, то ли это так, то ли это не так. Напрягает совпадение, это правда, совпадение. Но хочу это сообщить, и вы знаете прекрасно об этом. Я сейчас обращаюсь к Борису Антоновичу и хочу сообщить и нашим слушателям, это существенный факт. Радио «Свобода», как американская корпорация, имела возможность разместить, то есть, иными словами, опубликовать интервью Бабицкого. И мы приняли это решение этого не делать. Согласитесь, это существенно. Таким образом, никакой связи быть просто не может. Но почему-то возникает мысль у российских СМИ и у государственных чиновников, что эта связь непременно есть. Хотя потом она отрицается. Что-то тут не так.
Борис, будете как-то комментировать?
Да я предлагаю жить не в области предположений и допущений, и в поисках взаимосвязи разных явлений, а в желании нормальной конструктивной работы для того, чтобы развивать и вашу компанию, ваше вещание и удовлетворять, естественно, всем тем требованиям, которые предъявляет закон к вещательной деятельности, в том числе ваших партнеров. Ведь от вашей квалифицированной работы работа вещательных организаций только улучшится. Если там появятся рабочие места, профессиональные, грамотные журналисты, я первым скажу вам за это спасибо.
Спасибо за такие теплые, обнадеживающие слова, Борис Антонович. Я хочу заметить, что мы очень уже давно работаем в России. У нас в этом году юбилей в августе, 15 лет. Мы создали очень много рабочих мест. Мы всегда соблюдали законодательство Российской Федерации, вы прекрасно это знаете. Мы будем очень рады найти возможность с вами разговаривать. Мы будем очень рады найти возможность продуктивно сотрудничать, как вы предлагаете. Мы будем очень рады любой помощи, которую окажет столь компетентное ведомство, по правильной организации работы наших партнеров, которые, наверное, и не совсем правы были. Помогите им.
Прекрасно. Тут наши слушатели, слушая ваш очень дипломатичный разговор, я просто получаю удовольствие. У меня редко бывают такие собеседники, которые так аккуратно обходятся со словами. Значит, вот некоторые из наших слушателей пишут, что, в общем, конечно, можно бы и закрыть ничего у этой иностранной станции, хватит денег, чтобы открыть филиалы в других городах. Вот это, вот, конечно, не надо делать. Зачем вы нас к этому призываете? Кое-кто говорит, что ничего, уходите в интернет, и можно обойтись. Кто-то сожалеет, кто-то пугается. Тут вот Дима, Семеновы, Александр из Москвы. Кто-то говорит, что не надо ничего государству регулировать. Кто-то спрашивает у Бориса Антоновича, существует ли вообще какой-нибудь комитет по контролю за качеством радиовещания. Дима вот пишет, что не должно быть у позиции ведомства. У ведомства нет, не должно быть позиции, потому что обычно за этим скрывается позиция чиновника. Еще, значит, Дмитрий, другой, видимо, Дмитрий, пишет о том, что «Свобода» не передает рекламу, значит, это пропагандистский орган на содержание иностранного государства. И еще один вопрос, чиновнику ли решать, что привлекательно, что в коммерческом смысле полезно или не полезно, и немного ли на себя берет чиновник, рассуждая об этих материях. А Наталья нам говорит, что только патриотизм и только традиционная культура, присущая России с установкой на мораль, должна быть в эфире, а все либеральные ценности должны быть вынесены на свалку, изгаляйтесь у себя на Западе, а мы исправляем преступную предыдущую политику. Вот видите, как по-разному трактуют ваши действия, Борис Антонович, наши слушатели.
Минутку.
Да. Да.
Вы знаете, уважаемые друзья, я хотел бы заметить, что сегодняшний разговор, какой бы характер он ни носил, там, бескомпромиссный, очень острый или, наоборот, дипломатичный, на самом деле полезен. Потому что вот в результате нашего общения мы видим, насколько разнополярное мнение наших слушателей. А этот разговор позволяет прийти к правильным выводам, в том числе и вам, и нам. Понимаете, мы будем по-прежнему придерживаться прежней позиции. Есть закон, и мы будем требовать его исполнения, независимо от того, какие политические заказы или политические взгляды проповедует та или иная станция, или требуют те или иные слушатели, так скажем. Вот, поэтому спасибо за такую беседу. Я думаю, что она сама по себе своей цели достигла. И многое вам, да и мне тоже стало.
Объяснит. Мы еще не заканчиваем. Мы сейчас Галину Георгиевну послушаем в эфире. Потом я дам слово Лене, а потом задам вопрос, уже связанный с телевидением, Борис. Галина Георгиевна, в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Галина Георгиевна из Москвы. У меня вопрос господину товарищу Боярскому. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули слово «государство». А разве государство – это не те люди, которые создали это государство и которые платят налоги и требуют, чтобы те, кто наняты выполнять свои обязанности, обязаны прислушиваться к ним? А чем занимается Радио Свобода? Оно выслушивает все слои населения. И именно поэтому вы просто обязаны слушать нас. Спасибо за внимание.
Я думаю, что это выступление не требует комментариев. Со всем, что сказано, согласен. И думаю, что можно двигаться дальше по программе.
Понятно. Тогда, Борис, у меня просто меня интересующий вопрос, который меня очень удивил, вообще факт, о котором я сейчас вам сообщу и слушателям, и изумил в некотором роде. На интернет-конференции Владимир Путин сделал, на мой взгляд, сенсационное признание по поводу одного медиа-актива. Но его почему-то коллеги пропустили и до сих пор никак не комментируют. Может быть, вы проясните ситуацию, раз вам все равно Шуменино следить за соблюдением закона в индустрии, хотя это касается больше бизнеса, но, может быть, вам что-нибудь про это известно. Так вот, Путин, когда не согласился с тем, что центральное телевидение в России находится под контролем государства, продолжил, и дальше я цитирую. У нас есть государственный канал ВГТРК, который выражает государственную точку зрения. Есть первый канал с участием иностранных инвесторов. И есть НТВ, на котором государству принадлежит 51%. Вот эти слова про первый канал с иностранным участием меня просто изумили. Он когда таковым стал? Кому и сколько продали акций? Кто же вошел на наш рынок и теперь совладеет крупнейшим российским и европейским каналом? Вы что-нибудь про это знаете?
Нет, у нас нет сведений об изменении в составе акционеров первого канала.
А как вам кажется, может быть, Владимир Путин больше осведомлен, чем вы?
Это несомненно. Когда появятся сведения, у нас ведь как обязаны в течение определенного срока уведомить лицензирующие органы там, о происшедших изменениях. Но эти изменения придут, мы с вами узнаем.
То есть вы даже не предполагаете, с вами даже не консультировались, что за иностранцы и когда могли оказаться в структуре капитала Первого канала?
Вы знаете, вопрос смены владельцев не требует вообще консультации с лицензирующим органом, вы знаете. Иначе у нас очень сложно развивался бизнес, у нас гораздо проще процедура. Каждый может продавать свои активы так, как считает нужным, но должен поставить в известность об этом лицензирующий орган.
Ну, то есть у вас даже нет предположений? Вы не слышали?
Вы совершенно правильно сказали. У меня нет предположений, о чем идет речь.
Ага. То есть и даже по рынку никаких слухов в связи с этим не ходило?
Я так же, как и вы, удивился услышанному.
Ага. А и не уточняли?
Не уточнял.
Понятно. Ну, ладно. Петербург, Сергей, вы в эфире, здравствуйте. Сергей,
алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Мне очень бы хотелось бы вашему собеседнику Борису сказать... Мне все равно, кто контролирует Радио Свобода, но когда я включаю и слушаю события, Ирак, Афганистан, Европа, к сожалению, после этого я включаю телевидение, и все не так, и все не то. И, к сожалению, жизнь подтверждает, что Радио Свобода носит объективную информацию. Вам, Борис, уважаемый, надо задуматься, потому что массовый отток капитала, интеллекта из нашей страны, наплевательское отношение к национальной идее и прочее, происходит еще отсюда. Мне очень не понравилось, как вы себя ведете в эфире. Благодарю вас.
Да, но вы напрасно, Сергей. По-моему, Борис чрезвычайно корректен. И вообще я ему признательна, что он в эфире разговаривает, потому что сейчас кто-нибудь из наших слушателей подумает, что вот специально звонят в эфир исключительно люди, которые защищают Радио Свободу. Но на пейджерах есть люди, которые нас не любят. Поэтому, Борис, не подумайте, что мы это все устроили. Борис Павлович из Новочеркасска, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот Новочеркасск, город до 2000 населения.
Так.
Я Радио Свобода слушаю регулярно, но на коротких волнах. Значит, вот интересно посмотреть, как Радио Свобода попробует войти в наш город. И потому что здесь все станции контролируются практически властью. И вот интересно посмотреть, как она организует здесь...
То есть, Борис, вы предлагаете пойти в Новочеркасск?
Да.
Ага. Хорошо.
Пойти вот, попробовать.
Пойти попробовать.
Борис Антонович, у меня к вам есть предложение, вполне деловое. Давайте с вами еще раз встретимся в эфире, скажем, через год. И определим, мы, собственно, где. Мы где есть. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы все-таки наши слушатели в самых разных городах России имели возможность нас слушать. Потому что еще немножко, единственное, что мы будем говорить, пожалуйста, обращайтесь к нашему сайту по адресу www.svobodanews.ru, и там вы можете послушать радио. Согласитесь, это странно. Давайте через год еще раз поговорим.
Лен, ну вы знаете отлично, что я никогда не отказывался встречаться с вами и в эфире, и в официальной обстановке.
Правда.
Думаю, что мы можем встречаться чаще, чем раз в год, и в таком рабочем порядке решать наши вопросы.
Конечно.
Вот, поэтому,
я же говорю не о встречах.
Ну, подведем итоги со временем.
Да, давайте просто посмотрим, куда мы идем, как мы развиваемся. Понимаете, есть очень хорошая формула у Бертрана Рассела. В отличие от прогресса, понятие научного изменения – это понятие этическое. Давайте поговорим об этом через год.
Я вас благодарю, уважаемые очень дипломатичные коллеги, у которых друг другу нет личных претензий, но, кажется мне, вы достаточно внятно объяснили коллизию, которая происходит с Радио Свобода. С Голосом Америки, хотя тут меня и спрашивают, мы уже не успеваем ничего обсудить, но эта тема вообще другая. Я благодарю Бориса Боярского, спасибо вам, и благодарю Елену Глушкову. У вас последние 30 секунд, если вы хотите завершить.
Очень быстро. Да. Вы вышли в эфир много-много лет назад с фразой «Новости могут быть хорошими, новости могут быть плохими, но они обязаны быть правдой». И сегодня мы вещаем на 29 языках, как организация, в самых разных странах. И мы в диапазонах вещаем FM и средних волнах и УКВ на частотах почти 400. В эфире больше, чем 200 негосударственных радиостанций, партнеров на территории всех стран вещания. Исключением являются только 5 стран. И имеет смысл их назвать, потому что пояснений не потребуется. Это Иран, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия. Там мы звучим только на коротких волнах, как в старой недоброй памяти времена Эзебука. Я не хочу, как гражданин Российской Федерации, прибавить сюда когда-нибудь еще имя России.
Ну, я думаю, что этого и не случится. Спасибо. Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема выпуска – катастрофа самолета А-310 в Иркутске, а также репортажи на другие актуальные темы, новости экономики, науки и спорта. С вами была Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».